Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня гостьей студии городского радиоканала станет моя коллега, кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Добрый день, Ирина Павловна.
Здравствуйте.
27 мая мы будем отмечать День библиотек. Кстати, праздник этот официально на государственном уровне установлен 27 мая 1995 года указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина по инициативе директора Российской Национальной библиотеки, президента Российской библиотечной ассоциации Владимира Николаевича Зайцева. С удовольствием хочу поздравить в первую очередь вас.
Спасибо большое.
Наших замечательных коллег, потому что горжусь званием библиотекарь. Мне целый год посчастливилось работать в библиотеке Молчанова Сибирского.
То есть это взаимно. Поэтому... Я вас тоже поздравляю.
Да, поэтому это наш с вами общий праздник. Я думаю, что мы обязательно 27 мая еще раз поздравим друг друга и поздравим наших замечательных друзей из библиотек нашего города, ну и не только.
Непременно.
Ну вот, что сегодня представляет библиотека Иркутского областного художественного музея?
Ну, я уже об этом некоторое время назад рассказывала. Ну, библиотека Иркутского художественного музея, ну, во-первых, ей уже больше 100 лет, и она сегодня представляет огромную коллекцию, если можно так выразиться, книг по искусству. В ее фонде насчитывается на сегодняшний день порядка 30 тысяч экземпляров книг, каталогов, журналов и даже есть рукописные книги. Что касается хронологического периода книг, это самая древняя книга, о которой мы уже с вами раньше разговаривали, это рукописная книга, относящаяся к периоду 15 века, то есть конец 15 века, 1480-1490. Евангелие с толкованием Мутфилакта Болгарского. И по сегодняшний день книги практически по всем направлениям искусства у нас, и в том числе, вот мы сегодня будем об этом говорить, у нас создается, сейчас формируется коллекция детского издательства «Детгиз», которым мы гордимся, потому что, я думаю, если не считать детскую библиотеку имени Марка Сергеева, то наша библиотека, можно сказать, пионер в создании такой коллекции.
Ну, давайте мы об этом чуть попозже поговорим. Но вот странно, казалось бы, в художественном музее должны находиться только книги об искусстве, и вот совершенно неожиданно здесь коллекция детских книг. На ваш взгляд, какую роль в жизни человека играет детская книжка с иллюстрациями?
Ну, все, наверное, знают, что вот едва ребенок начинает познавать окружающий его мир, вот в его жизнь входит песенка, сказка, картинка в книге. Чем точнее и тоньше удалось художнику, иллюстратору увидеть и отразить явления окружающей жизни, тем ярче и яснее увидит их ребенок, тем богаче будут его чувства, переживания, мысли. Книга, конечно, является не единственным, но одним из самых важных, важнейших средств воспитания ребенка. Детская иллюстрация – это важная часть художественной культуры. Она учит подрастающее поколение видеть красивое в жизни, в природе, в людях. Детская иллюстрация – это проводник в мир детской литературы, благодаря которому строчки, еще непонятные маленькому читателю, обретают яркие и волшебные образы. В книге для маленьких художественный образ несет ребенку самые разнообразные понятия об окружающем мире, служит первым мерилом жизненных явлений. И их образное истолкование расширяет детский кругозор, обогащает и развивает его сознание. И еще дополнительно, что делает детская иллюстрация? Сегодня это остро мы замечаем то, что она развивает вкус ребенка. То есть она должна развивать вкус ребенка, художественный вкус ребенка, чтобы ребенок впоследствии, когда вырастет, понимал, что такое искусство, а что такое дурновкусие или еще что-то в этом роде.
В сегодняшнее время я называю для себя временем ТикТока. Ну, вы редко увидишь сейчас мальчика или девочку с бумажной книгой в руках. Но в лучшем случае они возьмут электронную книгу, планшет, и так коротенько прочтут изложение какого-нибудь романа, заданного прочтению учителем литературы. И вот детская литература в сознании современных мам и пап прочно ассоциируется, как ни странно, с советским периодом. Вот каждый родитель в определенный момент сталкивается с потребностью выбора первых книжек для ребенка. Вот какую бы книгу, да, вот я бы купила своему ребенку. Ну вот, знаете, вот у меня есть любимая книга, и когда я хотела передать ее в библиотеке, у меня просто рука не поднялась это сделать, потому что эта книга «Приключения Нильса с дикими гусями», и там какие чудные иллюстрации. И действительно, вот среди любимых авторов у многих мам и пап это широко известная фамилия, это Чуковский, Маршак, вот там, Барто, Михалков. Кстати, вот по данным Российской книжной палаты, вот они сделали такой рейтинг 10 наиболее издаваемых авторов детской литературы в 2021 году. Знаете, кто на первом месте? Корней Чуковский, Иванович, да. Чуковский. Да. Пушкин Александр Сергеевич у нас на 5-м месте, Носов Николай Николаевич на 6-м, Волков Александр Мерентьевич на 7-м месте, вот, ну, а Астрид Лингрен у нас на почетном 9-м месте. Вот так вот интересно, да, оказывается, востребованы книги именно этих авторов. Но, Ирина Павловна, давайте все-таки начнем с истории. Вот когда появилась первая цветная русская детская книга, и кто же ее автор?
Кстати сказать, я вот хочу здесь дополнить. Вы обратили внимание, что все авторы, которых вы сейчас назвали, в 21-м году переизданы, это авторы советского периода, но если не считать иностранных. Заметили,
да? Да, конечно, конечно.
Когда появилась первая цветная русская детская книга и кто ее автор? Это вопрос достаточно простой, его, в общем-то, известный. Первая русская иллюстрированная книга для детей в авторстве Кариона Истомина появилась в 1692 году, то есть в конце 17 века, который составил свой первый рукописный букварь для сына Петра I, царевича Алексея. Карион Истомин, живший в 1640-1717 году, это был русский писатель, придворный поэт, справщик. Справщик – это значит издатель. Он справлял книги. Иеромонах Московского чудового монастыря и глава Московского печатного двора. В этом букваре, уникальном на сегодня произведении искусства, которое хранится в Российской государственной библиотеке, всего 48 страниц. И в тот период, когда в 692 году он был рукописный. А чуть позже гравер Леонтий Бунин создал печатный экземпляр этого замечательного букваря в 1694 году. Он изготовил 106 оттисков. Там были иллюстрации и был текст вместе. Это называется цельно гравированное издание букваря.
Знаете, Ирина Павловна, я подумала вот о чем. Книга-то ведь есть, но ребенок должен научиться читать. А ведь самая первая школа на Руси появилась после крещения. И вот любопытная запись в повести временных лет, что князь Владимир посылал собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. При этом матери же детей плакали о них, не утвердились они еще в вере и плакали о них, как о мертвых. Кстати, да. У нас в городе Иркутске вот первая школа, она называлась Мунгальская школа, потому что там как раз обучали детей монгольскому языку, она появилась в 1725 году. И, кстати, набрать детей в эту школу тоже было огромной проблемой. Вот представители сибирского духовенства, а среди них встречались лица, вообще не умевшие писать свою фамилию, не желали подвергать своих детей страшной по тому времени участи школьной учебе, поэтому в школу приходилось набирать поповских, диаконских и церковнических ребяток с понуждением, иногда даже с помощью солдат. Так что вот сначала нужно было, конечно, детей научить читать.
Ну, это новое читать, было.
Конечно.
Страшно.
Ну, а дальше? Кстати, про стоимость книг. Вы знаете, сколько книги-то стоили вот в этот период, да? Ну, вот «Новый Завет» стоил 3 рубля. По записи архиепископа Афанасия о покупке церковных книг, да, ну это вот 17 век, «Ключ к разумению» 4 рубля, «Мир с Богом» 1 рубль. А вот, кстати, учитель той же самой нашей Иркутской монгольской школы, Лама Лапсан, получал в год 150 рублей.
Ну вот,
так что я думаю, что создать библиотеку домашнюю, это просто, наверное, нереально было.
Ну да, это время. Не всем было по карману.
Конечно. Ну, давайте мы еще дальше прослушаем вас. Ирина Павловна, ну вот у меня такой вопрос. Вот хорошо, вот мы говорим о том, что у нас появляется первая книга. А вот вы знаете, когда мы сегодня с вами шли сюда, я задала вам вопрос, а вообще-то вот удивительным был факт, что, оказывается, наша императрица Екатерина II тоже писала детские книги.
Да. Она была разносторонне развитой женщиной.
Ну да,
это известный факт.
Я просто, да, и знаю о том, что она вдохновилась педагогическими идеями французского философа Жана Жака Руссо, о том, что ребенку следует развиваться в соответствии с возрастом. И, кстати, для своих внуков она издала букварь и написала две сказки о царевиче Хлоре и о царевиче Фивее. Ну, вы знаете, Ирина Павловна, я же историк, но я же не могу вообще обойтись без каких-то исторических фактов. И вот мне просто было интересно, что читали дети вот в каждом время. Вот мы с вами говорили о зарождении там первой книги, а вот в 18 веке вообще, ну еще даже раньше, в 17 веке, ну вот допустим, в середине 17 века начали перерабатывать, сокращать и упрощать рыцарские русские воинские повести. Вот сказание о Мамаевом побоище, сказка о Яруслане Лазаревиче, повесть об осадном сидении донских казаков, повесть о Петре и Февроне, а вот уже в Петровскую эпоху количество изданий для детей возросло. Ну, появились книги по этикету, ну, самое, наверное, известное, мы с вами хорошо это помним, это «Юности честное зерцало», да. Учебник европейских светских манер. Кстати, в 18 веке образованные дети увлекались иностранными романами, да. Переводили в основном французские, немецкие, английские книги, и очень популярны были басни Эзопа, Робинзон Крузо, «Путешествие Гулливера». А вот мне интересно было узнать, а вообще, что читали это наши иркутские ребятишки? Ну, хотя бы так-то возьмем, конец 19-го, начало 20 веков. И вот долго я не стала искать, потому что я писала об этом в свое время, в своей книге «Иркутянка. Портрет на рубеже 19-го, начала 20 веков». И вот я просто проанализировала, какую литературу читали наши иркутянки. Вот девочки. Девочки зачитывались книгами Чарской. «Записки институтки», «Тасина горе», «Лизочкино счастье», «Княжна Джаваха», «Люда Власовская», книги Клавдии Лукашевич, «Мое милое детство», «Любимые друзья», «Дядюшка Флейтист», «Сиротская доля», «Бичерстоу», «Хижина дяди Тома», ну, конечно, произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гоголя, Сенкевича, собраниями сочинений Жюля Верна, Вальтера Скотта, Самуила Смайлса, Фенимора Купера. Кстати, товарищество Вольфа предлагало юным читателям книги из серии «Золотая библиотека», «Библиотека путешествий и приключений», «Замечательные люди», «Замечательные русские люди», «Родные отголоски», «Детская юмористика», «Наша историческая библиотека». Выпускали книги для совсем маленьких читателей в серии «Книги для малюток», «Книги-картинки», всевозможные азбуки, вот, например, «Азбука», «Подружка», «Задушевная азбука». Представьте, названия-то какие замечательные, да? «Малюткина азбука», «Азбука на карточках», «Моя первая азбука» и даже «Книги-игрушки». И знаете, что меня удивило? Что, оказывается, в 16 году вот это самое товарищество Вольфа подготовило к выходу в свет приключения Мурзилки.
Да, да.
Это же герой нашего с вами детства. Мы-то думали, что его придумали где-то вот совсем рядом с нами. Оказывается, это еще...
возродили.
Это в 16-м году товарищество Ольфа вот придумало вот такой детский замечательный журнал. И, кстати, любопытно его анонсировало. «Приключения Мурзилки и лесных человечков в 27 рассказах. Хволь сон».
Угу.
Представьте себе, да, оказывается, да, кто-то, да, кто был автором этого рисунка, это не просто какой-то вот такой образ собирательный, а я к своему просто вот удивлению прочла вот эту фамилию Хвольсон, угу, и рисунки, да, Пальмира Кокса. Угу. В дремучем лесу далекого севера жило большое общество крошечных карликов-эльфов. Ну и вот дальше, конечно, рассказ о том, о путешествиях этих эльфов. Слушайте, на самом деле, то есть все сегодняшнее, это хорошо, видно, забытое нами старое. Но, Ирина Павловна, ну не могу вас не спросить. Вот есть ли, на ваш взгляд, разница между вот той самой дореволюционной, затем советской детской книгой и современной книгой? И вот если есть, то она, ну в чем она?
Ну, конечно, она есть, и она очень ярко сегодня нам представлена, эта разница, если внимательно посмотреть на книги. И дело в том, что, к сожалению, эта разница не в пользу современных детских книг.
Почему?
Самое главное, книга стала коммерческим проектом. То есть, вот мы сейчас с вами немножко перескочили несколько этапов развития детской книги, о которой вы вот начали рассказывать, конец 19-го, начало 20 века. Там было несколько этапов в развитии детской книги, иллюстрированной детской книги. Mm-hmm. То, что вот было в 18 веке, я хочу отметить, что вот эти все книги, которые вы назвали, они были без иллюстраций. То есть художники там не были задействованы, поскольку книга являлась таким предметом, без которого образованный культурный человек не мог обойтись. Вот поэтому детей приучали к книгам.
Неужели и в «Путешествии Гулливера» не было иллюстраций?
Не было, Ирина Ивановна, представляете, не было. Вот в тот период иллюстраций не было. Иллюстрации были в западноевропейской книге. Конец XIX века ознаменован тем, что появляются в России первые иллюстрированные книги. Вот вы назвали издательство Маврикия Осиповича Вольфа. Вот он как раз, вот, может быть, пионером был в издании вот этих замечательных книг. Но эти книги были все подарочными, они были страшно дорогими, и приобрести их мог не каждый человек. Эти книги, они были очень красиво иллюстрированы, оформлены, применялась техника хромолитографии тогда для иллюстраций. Но были и другие издательства, это и Кнебель, и Сытин. Когда иллюстрированная книга стала распространяться все больше и больше, увеличивался ее тираж, но говорить о качестве этой книги, вот этой, которая увеличивался тираж в этих, даже в изданиях Сытина и Кнебеля, ну, не приходится говорить о высоком качестве. Вот мы жили-жили в советское время, мы вот сейчас вот его перескочили, этот период, огромнейший исторический период развития детской иллюстрированной книги и вообще детской книги. И вы меня спрашиваете о современных книгах. Получается, как будто бы мы вернулись назад. То есть книга опять стала так же, как в конце 19-го, начале 20 века, коммерческим проектом. Она делалась с целью, чтобы ее подороже продать, ну, чтобы вообще продать тираж. Тиражи были небольшими, поэтому. И сегодня повторилась та же самая история, когда мы от советского настоящего прошлого перешли вот в наше демократическое настоящее, к сожалению, мы сегодня имеем вот такой вот результат. То есть разрушены были все связи, все государственные издательства, в том числе и Детгиз, о котором мы сегодня хотим с вами поговорить. И поэтому все было отдано в частные руки, и поэтому на рынке, так мы это можем сейчас называть, появились книги, скромно сказать, не очень высокого качества, особенно иллюстрации.
Или о цене этой книги.
Цена книги.
А вот послушайте, ведь книги, которые вот мы покупали в советское время, они же ведь стоили очень-очень недорого.
Они копейки стоили,
да. Да, так, кстати, в начале 20 века были же книгоноши, которые вот за копейки,
да,
там,
да,
продавали,
да,
вот такие популярные детские книги, и охотно крестьянские дети, там буквально копеечка стоила одна,
да,
вот такая,
да,
книжка, и за издательство «Молот» в Петербурге, оно, кстати, занималось созданием таких книг. А знаете, кто был редактором, главным владельцем вот этой типографии? Наша иркутянка Мария Александровна Малых. Можете себе представить?
Вот так вот. Но еще хочется вот добавить, что касается вот современной книги, раз уж мы этот вопрос затронули. Посмотрим на иллюстрации. Вы просто вот, товарищи дорогие, которые слушают эту нашу передачу, внимательно, если будет у вас возможность, посмотрите на иллюстрации современных детских книг. Это такие яркие, иногда даже вот агрессивные, не всегда соответствующие характеру и содержанию текста. Очень сильное подражание диснеевским вот этим мультфильмам. Огромные глаза. Компьютерная графика не прибавляет качеству детской иллюстрации. Ничего не прибавляет, только ухудшает. Картинки, иллюстрации получаются неживые. Персонажи...
Мультяшные.
Да, персонажи искусственные. Может быть, вы замечали отрицательные персонажи, там такие жуткие монстры, но которые даже вот я бы не рекомендовала вообще детям показывать. Для сравнения, вот даже возьмите нашу Бабу-Ягу или нашего Лешего, но это же просто прелестюшечки по сравнению с теми монстрами, которые сегодня печатаются в наших детских книгах.
Ирина Павловна, ну вот какое издательство, на ваш взгляд, вот, в советский период было, на ваш взгляд, наверное, лучшим, и которое определяло уровень детской литературы, особенно вот иллюстрации в детских книгах?
Ну, конечно же, это в первую очередь нужно назвать здесь издательство «Дедгиз», которое в следующем году отмечает свое столетие. И вот про это издательство нужно просто отдельно поговорить.
Давайте поговорим.
Про это издательство, что это за издательство, как оно родилось.
Вот годы деятельности можете назвать?
Да, конечно. У-у-у. Во-первых, мне хочется вот что сказать. Если ваше сердце радостно не ёкнуло при этом волшебном слове «Дедгиз», то тогда придется скучно его расшифровывать.
Давайте начнем.
Это детское государственное издательство. Ну, затем оно переименовывалось, и в результате в 1963 году оно стало называться «Детская литература». Это первое и старейшее в России издательство, выпускающее книги для детей. Кстати говоря, в мире такого издательства не существует. Мы были первыми и вот и последними, так сказать, что мы имели такое издательство. Организовано оно было в 1933 году в Ленинграде при участии, конечно же, Алексея Максимовича Горького, Корнея Ивановича Чуковского, Самуила Яковлевича Маршака, который стал первым главным редактором. И еще хочется вот обязательно обратить внимание на то, что сегодня весь мир коллекционирует книги издательства «Дедгиз» как образцы профессионального подхода к книгоиздательству для юных. Дедгизовские издания есть в Мюнхенском институте детской литературы. Они востребованы во Франции, США, Японии. И многие библиотеки, я просто знаю по роду своей деятельности, нашей России, собирают коллекции «Дедгиз». Жизнь молодого издательства была яркой, но трудной. Вот, менялись хозяева в течение его жизни, менялись наименования. «Дедгиз», «Дедиздат», потом опять «Дедгиз», потом «Детская литература». Но огромное количество тех книг, которые было выпущено в этом издательстве, оно повлияло на развитие, на воспитание вот нашего с вами, Ирина Ивановна. Нам просто посчастливилось, что у нас были такие книги. И мы сейчас с вами можем вспомнить стихи Агнии Барто, стихи Маршака. Наизусть мы это помним. А почему? Потому что мы не просто читали эти стихи, и нас кто-то заставлял учить, а потому что мы держали в руках эти книги с картинками, которые нам объясняли то, что там написано. И поэтому вот ребенок и психология ребенка, когда текст соответствует картинке или картинка соответствует тексту, у него это запоминается вот практически на всю жизнь.
Ну вот, насколько я знаю, «Дедгиз» привлекала к изданиям книг с лучших художников вот нашей страны. А можете назвать вот имена этих художников?
Да, конечно, рисовальная школа «Дедгиза» подарила нам и нашей детворе советской немало ярких имен графиков книги. Это, конечно, Юрий Васнецов, Алексей Пахомов, Евгений Чарушин, Николай Тырса, Владимир Коношевич. Вот он, Владимир Коношевич, у нас просто рекордсмен по изданию детских книг. и Валентин Курдов, и многие-многие другие. Они иллюстрировали книги Бориса Житкова, Аркадия Петровича Гайдара, Чуковской Лидии и Чуковского, и Алексея Николаевича Толстого, и Евгения Львовича Шварца, и многих-многих других советских писателей, которые являются лучшими, я не побоюсь сказать, это были лучшие детские писатели в мире, может быть, даже.
Я вот сейчас вот подумала, Ирина Павловна, для современного читателя какую значимость имеют книги, издания Дедгиза, именно для современника нашего?
Ну, очень большую значимость имеют для современника. Книги эти, значение яркого образного языка художественных произведений в период первого познания мира и в период освоения речи трудно переоценить. И вот эти книги как раз и являются подспорьем для этого. Особенно это касается современных детей, о чем мы вот еще вот раньше говорили. Детская книга с картинками, она первая воспитывает в человеке любовь к прекрасному. Чем меньше ребенок, тем большую роль играют книжные иллюстрации. Малышу надо помочь понять то, о чем рассказывает текст. Вот Ушинский, например, говорил так: «Свяжите с картинками 20 слов, и ребенок усвоит их на лету». Иллюстрация также, книга с иллюстрацией, формирует художественный вкус, вот о чем я раньше говорила, развивает эстетическое чувство. Рисунок обращается к чувствам ребенка. Этому помогает и композиция рисунка, и его фон, и гамма красок. И ребенок верит этому рисунку. Поэтичность, лиризм народного творчества, фантастичность, сочетание драматизма с юмором – вот немногие характеристики, которые свойственны детской иллюстрации, вот которая была в Дедгизе.
Ирина Павловна, мы с вами говорим сейчас вот о Дедгизе, но ведь, насколько я знаю, и наше восточно-сибирское книжное издательство также выпускало детскую литературу. И вот можете рассказать о детской иллюстрированной книге, которая издавалась в Иркутской области, ну и, конечно, о наших иркутских художниках?
Кстати говоря, вы знаете, какая была первая в Иркутске книга иллюстрированная детская?
Какая?
И кем? У нас был такой замечательный художник Фридеман Вальтер Карлович. Он жил в 1923-2008 году. Он издал со своими иллюстрациями, рисунками огромное количество книг у нас в Иркутске. И самая первая иллюстрированная книга для детей в Иркутске – это «Как краски пошли гулять». Первая иллюстрированная книга. Обязательно нужно назвать здесь Тетенькина Владимира Владимировича. Они были друзьями, практически жили вместе, и, в общем-то, и книги издавали вместе. Великолепные иллюстрации. Тетенькин иллюстрировал природу, а Фридеман Вальтер Карлович иллюстрировал персонажей. И вот Тетенькина, кстати, называли сибирским Левитаном. Ну, во-первых, он заслуженный художник России, член Союза художников. Он тонкий живописец и сложный, и большой мастер этюда. И его излюбленная цветовая гамма серебристо-серая с теплыми мягкими цветными тонами. Конечно, обязательно здесь нужно назвать. Это такую художницу нашу иркутскую, которой мы должны гордиться и, может, даже памятник ей поставить. Это, конечно, Бардина Шпирко Раиса Николаевна. Огромное количество ее книг. Мы тут собирали статистику. Она иллюстрировала, вот сколько мы собрали, начиная там с 30-х годов, она проиллюстрировала около 80 книг. И все ее книги, все ее вот эти иллюстрации, они запомнились нашему поколению, потому что они вот выходили 50-е, 60-е, 70-е, вот, и даже постсоветский период, но она себе не изменила в качестве этих иллюстраций. Ну, конечно, Курочкина, Домашенко Галина Андреевна, Болдин Владимир Георгиевич. У нас есть современные иркутские художники, которых обязательно нужно назвать. Очень оригинальные у них иллюстрации. Это Ружникова Юлия Владимировна, это Муравьев Александр Михайлович, Домашенко Николай Иванович, Лисицына Яна Юрьевна. Конечно, Элоян Сергей Норикович и Югатова Татьяна Татьяна Александровна, ну еще
многие. Я бы добавила Марцинечка Маргариту Геннадьевну.
Да, кстати.
Наша с нами коллега.
К счастью, у нас сейчас достаточно много художников, которые иллюстрируют детскую книгу.
И, кстати, вот эти иллюстрации можно сегодня еще успеть увидеть на выставке, которая работает в галерее сибирского искусства по адресу улица Карла Маркса, 23-25. Ирина Павловна, ну вот еще один вопрос. Вот как вы считаете, нужно ли возрождать утраченная традиция в оформлении и иллюстрированной детской книги?
У меня есть давнишняя мечта, я поделюсь с вами и с нашими радиослушателями, что Восточно-Сибирское книжное издательство, великолепное книжное издательство, которое начало свою работу, вот, выпуская детские книги, примерно в одно и то же время, когда был создан Детгиз, книги Восточно-Сибирского книжного издательства, детские книги иллюстрированные, их просто нужно переиздать. Или возродить это издательство, если оно еще не возрождено, и организовать, найти все-таки деньги, потому что сейчас, вот в нашей современной действительности, мы с вами видим, как важно обратить наконец-то внимание на воспитание наших детей. И начинать это воспитание нужно с ясельного, с детсадовского периода. Как мы вначале говорили, один из основных воспитателей ребенка – это детская иллюстрированная книга. Это не гаджет, это не мультик, а именно детская иллюстрированная книга, которую надо переиздавать.
Ирина Павловна, ну вот я сюда пришла к вам тоже с подарком. Сейчас прямо в эфире подарить библиотеке нашего музея замечательную книгу Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном» и закончить нашу сегодняшнюю с вами встречу как раз вот с выдержки академика Лихачева. Классическое произведение – то, которое выдержало испытание временем. С ним вы не потеряете своего времени, но классика не может ответить на все вопросы сегодняшнего дня. Поэтому надо читать и современную литературу. Не бросайтесь только на каждую модную книгу. Не будьте суетны. Суетность заставляет человека безрассудно тратить самый большой и самый драгоценный капитал, каким он обладает, свое время. Поэтому читайте лучшее произведение, которое, кстати, хранятся в библиотеке Иркутского областного художественного музея. Ирина Павловна, вам подарок.
Золотые слова. Удивительно, во-первых, издание, что это детская литература, и оно малоформатное. У нас таких еще книг в нашей коллекции нет, в нашей замечательной коллекции «Детгиз». В 89-м году издано. Великолепно.
Уважаемые радиослушатели, вы можете также сделать подарок библиотеке нашего музея, если в ваших домашних библиотеках найдутся книги с иллюстрациями иркутских художников или известных российских художников издательства «Детская литература», мы будем вам очень признательны. Спасибо. Ирина Павловна, дорогая, время нашей радиопередачи подходит к концу. Я очень рада, что вы сегодня были в студии городского радиоканала с очень интересной передачей. Я думаю, что сегодня мы так поностальгировали, вспомнили с вами и авторов, и наши любимые детские книжки. И, конечно, мы поняли, что все старое, безусловно, конечно, нужно беречь. Все мы родом из детства. Беречь, восполнять и давайте читать. Это, наверное, самое лучшее время провождения. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Всего доброго.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.